по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1071-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня возвращаемся к Ветхому Завету. И я напомню, как мы делаем каждый раз, когда переходим от одной книги к другой, я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. И мы с вами также отвечаем на ваши письма, отвечаем на ваши соображения. Мы с вами беседуем о том, что вас волнует, что вас интересует, потому что, ну, в любом случае, эти беседы идут вокруг Божьего Слова, и наше желание читать Библию, читать и познавать Божье Слово, познавать его автора и познавать нашего Творца. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И еще я хочу напомнить, что у нас есть телефон доверия. Это номер, который можно использовать, когда у вас вопросы, не касающиеся Библии, но на самом деле вы часто задаете вопросы, которые связаны с жизнью. Вот реально, я тут сразу хочу оговориться. Библия – это тоже жизнь. Библия – это часть жизни. Более того, Библия – это определяющая часть жизни. Но мы не можем в этих программах, в программах по страницам Библии, ответить на вопрос о том, как быть лично вам, что делать лично вам в той или иной ситуации. Я вам даже скажу, что далеко не всегда на этот вопрос в принципе можно ответить. Кто-то другой не может ответить. Это вопрос для вас. Это вопрос, на который можете ответить только вы сами. И вот я хочу сегодня вас пригласить к тому, чтобы, если у вас возникают такого плана вопросы, вы не стеснялись, и вместо того, чтобы стесняться и там бояться, просто звонили по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И в рабочее время мы с удовольствием, не мы в данном случае, но наши сотрудники, наши коллеги, наши братья и сестры с удовольствием с вами поговорят. Это христианские психологи, христианские душпопечители, которые помогут вам разобраться, проговорят с вами какие-то трудные темы, проговорят с вами какие-то ситуации, которые вас волнуют. Еще раз номер телефона 8 800 333 1706, телефон бесплатный на всей территории Российской Федерации. И еще одна вещь, я напомню, что мы говорили на прошлой неделе, очень много, активно говорили о материальных пожертвованиях, о поддержке, о материальном служении. Я благодарен всем, кто откликнулся на эти приглашения, кто присоединился к этому материальному служению как часть нашего проекта, проекта по страницам Библии. Для всех нас это очень важно, и я благодарен тем, кто действительно к этому очень серьезно отнесся. Значит, смотрите, в комментариях к прошлому нашему выпуску есть такой комментарий, который относится ко всей жизни. Но я не могу это не прочитать. Пишет Артур. А как быть, если идет разрушение мирной жизни? Вот это вот ситуация, с которой все больше и больше людей на нашей планете знакомы. Это ситуация, которая перестала быть только теорией. Это ситуация, которая стала совершенно конкретно практической. Как быть, если идет разрушение мирной жизни? Значит, я хочу начать, Артур, вот с чего. Я могу дать вам библейский ответ, но я не был, в отличие, наверное, от кого-то из наших слушателей, я не был в регионе, где стреляют. Я не был в регионе, где рвутся снаряды. Мне доводилось общаться, быть в таких быть в таких регионах. Мне доводилось быть в церкви и проповедовать в церкви, где, по-моему, 5 человек, там диаконы, служители, там ребенок, сын пастора от этого пострадали, когда так называемые боевики туда ворвались и, ну, в общем, учинили свой разбой. Я говорю, так называемые, да, вот в данном случае тут иначе не скажешь, я думаю. Вот, и общаться с христианами, которые через это проходят. То есть для меня это знакомая история, но знакомая только таким образом. А я полагаю, что многие из таких людей могли бы поделиться с вами, Артур, своим опытом. Я же поделюсь одной библейской книгой. И эта книга в Ветхом Завете. Мы с вами до нее еще не дошли. И как раз вся эта книга об этом. Когда мы с вами до нее дойдем, мы будем говорить об этом. Будем говорить об этом очень подробно. Как быть, как поступать, как себя вести. И вообще, как сохранить покой в сердце, когда разрушаются основы мирной жизни. Мы с вами, на самом деле, частично это уже видели, например, в исторических книгах. Мы видели, когда начиналась война, когда начинались войны. И там есть одна вещь. Я немножко сейчас забегу вперед, потому что... Ну как? Потому что... когда мы еще дойдем? Да, до Аввакума мы дойдем через несколько месяцев. А вопрос был задан сейчас. Есть очень важное и принципиальное противопоставление. Это два разные подхода, две разные группы людей. Но давайте мы поговорим об этом сейчас на материале исторических книг, хотя у Аввакума вы можете увидеть то же самое, когда дойдем до Аввакума, даже в предзаписанных наших программах мы об этом тоже будем говорить. Смотрите, ведь Израиль сталкивался с разрушением мирной жизни неоднократно, но в разное время то, как реагировал на это Израиль, было связано с тем, как у них были выстроены отношения с Богом. То есть, если перед Богом, если в отношениях с Богом у Израиля все было, ну, нормально там совсем никогда не было, и ни у кого из нас не будет он совсем нормально. Но если были живые и действенные отношения с Богом, вот тогда, да, действительно, тогда Израиль проходил через эти испытания. Вспомните, например, вспомните ситуацию с Авессаломом. Это серьезная ситуация, очень серьезная. Вспомните ситуацию, вот вообще все, что было в последней части, ну, скажем так, в предпоследней, когда он не совсем еще старым был, да, но вот после греха Давида и Версавии, то, что было в правлении Давида. Там были войны, там были проблемы. Вспомните до этого войны, нападения неприятелей. Вспомните, наконец, пораньше даже, книгу Иисуса Навина и покорение обетованной земли. И вот когда у них с Богом было все нормально, когда они с Богом были в нормальных отношениях, да, когда они были послушны Богу, давайте скажем это просто вот напрямую, как есть, это важно сказать, проговорить, когда они были послушны Богу, тогда мирная жизнь рушилась, им было тяжело, им было очень тяжело, но они могли противостоять, они могли жить дальше. Когда было непослушание Богу, когда было желание... Ой, тут есть один вопрос. Ну, давайте опять. Мы забегаем вперед. Ну, ничего страшного. Вопрос заключается вот в чем. Что ты предпочтешь? Мирную жизнь или послушание Богу? Вопрос суровый. И как раз мы его поставим, когда будем читать книгу пророка Аввакума. Но сейчас это важно. Почему? Значит, ведь были лжепророки в Израиле и в Иудее. Перед захватом, перед завоеванием, перед пленом. Допустим, это то, о чем в книге пророка Иеремии, да, там лжепророков было достаточно в это время. Вот, и они говорили, уходите в Египет, убегайте, все, значит, вот, там будет мир. И Божий пророк им говорил, не надо этого делать. Теперь смотрите, какой выбор вставал перед людьми. Вот, и выбор серьезный. Не дай Бог кому-то из нас перед этим выбором стать. Но Израиль перед этим выбором вставал. Иудея перед этим выбором вставала. Вот, ребята, а вы что предпочтете? Вам что больше нравится? Вам что ближе? Мирная жизнь или послушание Богу? Потому что там были ситуации, когда Бог так установил, чтобы пришли неприятели. И принять это было очень сложно. Но нужно было принять. Так вот, пророк Аввакум как раз приходит к тому, что когда рушится мирная жизнь... Нужно укреплять связь с Богом. Нужно укреплять общение с Богом. И интересно, что в книге пророка Аввакума, в конце книги пророка Аввакума, не сказано, что проблем не будет. Не сказано, что сложностей, трудностей не будет. Но сказано, что даже если будут все эти проблемы, даже если будут все эти трудности, я и тогда буду уповать на Бога. Я и тогда буду надеяться на Бога. Вот это вот важная история. Как это на практике? Это одна большая и очень серьезная тема, к которой я сегодня даже не то, что не смогу, не то, что не успею подойти. А здесь нужны впечатления и, скажем так, мысли, библейские мысли людей, которые через это проходили, которые могут рассказать вот просто на практике, как это, когда мирная жизнь рушится. Правда, есть, Артур, еще одна история. И вот это вот история, которая мне знакома, которая знакома большему числу людей. Как быть, когда рушится мирная жизнь, например, дома, например, в семье? Ты понимаешь, что мир уходит. Как быть, когда рушится мир внутри? Вот это же тоже разрушение мирной жизни, не правда ли? И здесь я вам скажу, Артур, следующее. Когда это начинается, когда вы только начинаете замечать, что это происходит, ни в коем случае не говорите: «Да ладно, оно само рассосется, само все разберется». Нет, ничего подобного. Когда это начинается, когда эта проблема начинается, когда вы видите начало этой проблемы, обращайтесь к Богу уже тогда. Чем раньше, тем лучше. И не по поводу того, что «Ой, что-то мир кончается». Да, вот как-то вот плохо стало в семье. Воинственно стало в семье. Попытайтесь разобраться, почему. Попытайтесь понять, что именно Бог вам хочет сказать. Потому что, если мы вспомним даже Израиль, и мы говорим об истории Израиля, о библейской истории, да, то разрушение мирной жизни – это ведь всегда ответ на что-то. Это всегда продолжение чего-то. То есть, вот идолослужение было, израильтяне предпочли Богу идолов, ну и Бог говорит: «Я вас отправлю туда, где этих идолов достаточно». Вот это разрушение мирной жизни. Да, но причина не в том, что просто неприятели пришли. Неприятели пришли – это уже продолжение, это уже развитие. А причина в том, что было непослушание Богу. Жанна пишет: «Заповедь «любите врагов ваших» преобразовалась в «любите троллей ваших». Современный перевод, так сказать. Ну, нет. Все-таки не современный перевод, скорее интерпретация, конечно. И вы понимаете это. Это я так немножко... Вот. Да, это, конечно, не современный перевод. И более того, тролли не враги. Ну, слушайте, ну, если уж врагов любить, так троллей-то проще любить. Очень хорошее напоминание от Натальи Пыжук. Наталья пишет: «Библия для нас, верующих, является путеводной картой, рамками. И если мы выходим из или за рамки эти, то это потом получается наподобие как змей, который говорит: а подлинно ли?» и так далее. Искушает, извращает, увлекает и губит даже. Да, вот на самом деле Наталья, он ведь все остальное делает именно для того, чтобы погубить. Вы пишете: и губит даже. Но губит – это как раз и погубить. Это как раз и есть его главная цель. Вот ради этого все и делается. Там странный вопрос, может быть, немножко, но типа: змей, ты зачем? Так вот, ради этого, как раз ради того, чтобы погубить. Теперь по поводу искажения. Да, Библия как путеводная звезда, Библия как рамки, и пожалуйста, вот не надо мне этих глупостей, которые иногда приходится слышать, когда говорят: мы свободные люди, нас не интересуют никакие рамки, мы сами себе все определяем. И вообще не ставьте, как мне один человек говорит: христианство постоянно пытается поставить нам рамки, а я хочу быть свободным. Я говорю: скажи, пожалуйста, а ты по мосту на машине ездил? Он говорит: ну да, конечно. Я говорю, а ты считал, сколько там рамок вокруг тебя? Во-первых, сам мост, рамки снизу, чтобы ты не провалился. Рамки справа и слева, чтобы ты с этого моста не слетел. Рамки... на самом мосте, потому что есть разделение на два ряда. Если ты вылетишь навстречку, твоя свобода очень быстро кончится. И более того, кончится свобода также кого-то другого, кто совершенно не виноват в том, что ты вдруг вообразил себя таким суперсвободным. Но даже дальше у тебя есть рамки тех правил дорожного движения, по которым двигается, перемещается машина. И там может быть не нарисовано никакой полосы, но ты знаешь, что нужно делать. Есть рамки, которые тебе поставлены. Ну и сама машина, в которой ты находишься, это металлическая рамка, по сути, да? Конечно, не просто рамка, как каркас, но она тебя сковывает. Ты не можешь бегать по мосту туда-сюда, ты все-таки сидишь в этой машине. Ну, я думаю, ты за эту рамку выходить не захочешь. Ты не побежишь по мосту среди других машин просто так. Тебе нравится быть в этой рамке. Я говорю, ну давайте продолжим по этому поводу. Дальше ты ведь еще находишься в одной рамке. Эта рамка – это твоя одежда. Ну, потому что без этой рамки тебе было бы холодно. И эта рамка тебя оберегает, охраняет от холода. Вот даже в машине. Ну и от каких-то других, некоторых других вещей тоже. Я говорю, ты понимаешь, что вот эта вот история, вот эта попытка сказать, а давайте мы снимем все рамки, а давайте мы будем абсолютно свободными людьми. Ну, вообще говоря, это глупость. Потому что рамок вокруг нас много, и эти рамки мы принимаем, и принимаем их с благодарностью, мы принимаем их с радостью, мы принимаем их как защиту. Так что ж ты не хочешь тогда принять те рамки, которые поставил Бог в своем слове? Почему же ты вот здесь, в этот момент, настолько начинаешь переживать по этому поводу, настолько начинаешь напрягаться? То есть, простите, да, конечно, это рамки. И это рамки хорошие, это рамки добрые. Это рамки, которые нужны для того, чтобы нас защитить. Вот наша неготовность зачастую, наше желание освободиться из всех рамок как раз и связано с греховной природой. И интересно, что именно на это в свое время давил змей. Истинно ли сказал Бог, правильно сказал Бог. У Адама и Евы, конечно, греховной природы тогда не было. Но свобода выбора у них была. И он чуть-чуть исказил Божие слово. Вот если бы они слушали немножко невнимательно, мне тоже как-то сказали, говорят, ну там же прямо вот... «Ни от какого дерева не ешьте», — сказал сатана. Ну, простите, но ведь этому противостояла Ева. А мы можем есть, только от древа познания добра и зла, от него не ешьте. Вот от него нельзя. Но там, правда, Ева еще говорит, не прикасайтесь к нему. А вот дальше, после этого, когда сатана уже немножко расшатал ее доверие Богу, вот тогда, после этого, он делает и следующий шаг. Вот, да, он сначала расшатывает доверие к Божьему Слову. «Истинно ли сказал Бог?» Это вот ключевая фраза. Здесь Наталья правильно совершенно заметила. Потом он расшатывает доверие к самому Богу. А когда расшатано доверие к Богу, не остается места и послушанию. Зачем мне слушаться? Из чего мне слушаться, если я не доверяю? То есть вот такая история здесь действительно есть. И спасибо вам большое, что вы на это обратили внимание. И опять, это история грехопадения, причем любого грехопадения. И на вселенском уровне, и на уровне личном. Пишет Анахит Мирзаян. Это по поводу притчи «Сердце матери». Я сказал о том, что эта притча в разных источниках называется по-разному. Где-то французской, где-то античной. Вот. Пишет нам Анахит. Этот рассказ написал армянский писатель Аганес Ширас. Он посвятил его своей матери. Вот. Да, это такая история с бродячим сюжетом. Спасибо большое за Аганеза Шираза. Спасибо вам большое за это напоминание. То есть вот еще один источник этого рассказа повествования. Тут я хочу сказать, что ведь на протяжении долгого времени, до 20 века на самом деле, писатели совершенно... Да и сейчас тоже, но тогда просто больше. Сейчас тут авторские права всякие включаются, они мешают. Но до недавнего времени писатели совершенно спокойно обрабатывали такие бродячие сюжеты, бродячие истории. Каждый из них пересказывал эти истории по-своему. Это не считалось плагиатом, потому что каждый автор мог привнести в эту историю что-то свое. Рассказ действительно очень пронзительный был. Сама эта ситуация очень пронзительная. Понятно, что это притча. Тут благодарят за передачу, благодарят за полезные мысли. И опять мое пожелание к вам, друзья, читайте Библию, читайте Слово Божие, читайте Священное Писание. «Послушание Богу» – такая расплывчатая фраза, пишет Софа Рилли. Знаете, Софа, что я по этому поводу могу сказать? Она расплывчатая, пока она теоретическая. Вот пока послушание Богу – это где-то как-то, и оно где-то витает, вот оно теория. Когда послушание Богу воплощается в том, например, что мне нужно чем-то конкретным пожертвовать ради моей жены, ради моей супруги, а ей, между прочим, этим пожертвовать ради меня, пожертвовать чем-то весьма конкретным, и пожертвовать тогда, когда еще не хочется. Вот совершенно не хочется. Вот это вот начинается реальное послушание. Что такое мирная жизнь, знают все, ошибиться тут невозможно, а послушание можно понимать по-разному. Опять-таки, это вот продолжение этой мысли, которую вы начали, Софа. Да, послушание можно понимать по-разному. Кстати, мирную жизнь тоже можно понимать по-разному. Я с вами не соглашусь, Софа Рилли. Не соглашусь, причем на конкретных... На конкретном примере. Примере давностью всего несколько лет. Конкретная фраза, друзья. Одна слушательница говорит: ну, у нас тут теперь мирная жизнь. Ну да, стреляют, там раскаты слышно, звук слышно, но это уже далеко. Я говорю: а что у вас? Ну, у нас тут восстанавливаемся, там разрушений, конечно, много, но вот мирная жизнь. Вот, Софа Рилли, я не знаю, как вы, я не знаю вас лично, поэтому не знаю, как вы. А я бы очень напрягся, если бы мне сказали, что вот это мирная жизнь. Это мирная жизнь для этого человека в этой ситуации по сравнению с тем, что было раньше. Так что нет. Что такое мирная жизнь, в разных ситуациях определяется несколько по-разному. А вот послушание, оно намного более конкретно. Когда я понимаю, что вот это от меня хочет Бог. Ну и более того, когда я понимаю, что Бог хочет, чтобы я покаялся. Я не хочу каяться. Но я знаю, что ему это угодно. Это его воля. Вот для меня послушаться – это будет послушание. И оно становится реальностью. Возвращаемся сегодня с вами к Ветхому Завету, книге пророка Авдия. Мы с вами переходим. 4 программы у нас будут на эту тему. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобой сейчас. Мы славим Тебя, наш Бог великий. Да будет честь и хвала Тебе. Веди нас сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое Слово Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1070-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подошли к очень короткой книге, там буквально одна глава, но у книги этой глубочайший смысл. Это, если хотите, такой пример библейской бомбы. Да, она маленькая, но эта книга имеет невероятную силу, и эта книга также отвечает на вопрос, который мы с вами задавали себе, еще читая книгу «Бытие». Ну, обычно в начале наших библейских бесед мы говорим то, что знаем, то, что можем сказать о книгах Священного Писания, которые мы начинаем изучать. Но об этой книге, о книге пророка Авдия, очень мало что можно сказать. О самом пророке Авдии мы совершенно ничего не знаем. Мы знаем только, что он написал это пророчество. Вообще говоря, есть 4 анонимных пророка. Это Авдий, Аввакум, Агей и Малахия. Авдий – это как такой писатель привидения. У нас есть его книга, но лично о нем мы ничего не знаем.
Кстати, его имя означает «служитель Яхве». И вот это имя для него вполне уместно, оно вполне ему подходит. Ведь служителю, слуге, не пристало хвастаться своей родословной. Он остается анонимным. Он не выпячивает себя. Его дело на практике доказать, что он имеет право на это место, место служителя. Ну и в книге пророка Авдия есть некоторое сходство с Евангелием от Марка. Ведь как раз евангелист Марк представляет Господа Иисуса Христа как служителя Бога Яхве. Таков характер нашего Господа. И при этом в Евангелии от Марка нет родословной Иисуса Христа, потому что какая у слуги родословная? Это Евангелие есть Евангелие действия. И вот главный вопрос в нем заключается в следующем. Способен ли Иисус совершить то, на что претендует? Ну а пророк Авдий – это, ну можно так сказать, просто пророк. Но вот эти слова «просто пророк», конечно, нужно ставить в кавычки. Потому что при своей неизвестности он написал одно из величайших пророчеств Писания. И сложность всегда возникает с датировкой книги пророка Авдия. Как ее датировать в контексте Израиля? Существуют ученые и исследователи, которые придерживаются очень ранней датировки этой книги. Они датируют ее 837 годом до Рождества Христова. И тогда это совпадает со временем правления кровавой Гафолии. Об этом времени мы читаем в 4 книге Царств, 8 глава, с 16 по 26 стихи. Там достаточно большой, длинный фрагмент, там достаточно суровое такое описание, и мы с вами сегодня перечитывать это не будем. Итак, первый взгляд – это раннее авторство или раннее время написания, 837 год до Рождества Христова. Другой взгляд заключается в том, что книга эта написана во времена Иосафата. И об этих временах мы читаем во второй книге Паралипоменон, 17 глава, 7 стих. И вот один из комментаторов в связи с этим так говорит о пророке Авдии. «Бог так задумал и так постановил, что от этого пророка остались лишь его имя и книга». Дело в том, что в этом стихе упоминается как раз Авдий. Но вообще говоря, это не совсем точно. Потому что имя Авдий было в те времена настолько же распространено, как сегодня, например, имя Александр. И тот факт, что оно упомянуто во второй книге Царств, 17 глава, 7 стих, совершенно не значит, что это именно тот Авдий, который написал книгу пророка Авдия. То есть это тот Авдий, который библейский пророк. Есть также и еще один взгляд. Это предположение о поздней датировке книги пророка Авдия. Например, предположение, что книга эта могла быть написана в 587 году до Рождества Христова. Тогда получается, что Авдий мог быть современником, например, Иеремии. И вот весь этот вопрос датировки на самом деле зависит от интерпретации одного стиха. Это книга пророка Авдия, первая глава. Да, собственно, в данном случае можно и не говорить, что она первая, потому что она здесь единственная. 11 стих. Давайте я его прочту. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». То есть у нас есть некое описание события. Оно в прошедшем времени. Но есть случаи в Библии, когда событие описывается в прошедшем времени, но это пророческий взгляд, и пророк живет существенно раньше этого события. Итак, получаются две возможные интерпретации. Либо это описание историческое, тогда оно записано уже вот по горячим следам события. Либо пророческое, и тогда оно может писаться заранее. И наиболее естественная интерпретация – принять это описание как историческое. Да, в Священном Писании есть немало ситуаций, когда мы решаем этот вопрос в пользу пророческого описания. Но в данном случае в самом тексте пророка Авдия нет оснований для того, чтобы строить такое предположение. Ну и тогда получается, что книга эта написана сразу после начала Вавилонского плена, примерно во времена пророка Иеремии. И тогда ранняя датировка, конечно, уже не проходит. Ну а теперь о содержании. Эта книга посвящена маленькому царству под названием Эдом. И ключ к этой книге мы находим в ее 6 стихе. «Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». Хочу предложить вам такой план книги. В первых 16 стихах речь идет о разрушении Эдома. Перед нами обвинение против Эдома, преступление Эдома и катастрофа, обрушившаяся на Эдом. Ну и дальше, в стихах с 17 по 21, Израиль, его восстановление. Конкретнее, в 17 стихе состояние Израиля, в 18 стихе призвание Израиля и, наконец, в стихах с 19 по 21, это последние стихи послания, подводится итог всего. Или, можно сказать, дается описание того, чем все кончится. Вот вам простейший план книги пророка Авдия. А начинается она видением Авдия. Давайте прочитаем первый стих. «Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: вставайте и выступим против него войною». Ну, во-первых, самое начало, первая строчка – видение Авдия. Вот ничего не говорится о пророке, ничего не говорится о том, откуда он был, где он родился, чем он занимался и так далее. Сравните это, например, с книгой пророка Амоса, где информации было очень-очень много. Ну и, конечно, если сравнить, например, с книгой пророка Оси, то там вы найдете и личную информацию о личной и о семейной жизни Оси. Здесь ничего подобного нет. Итак, на вопрос, кто такой Авдий, приходится ответить: «Я не знаю». И даже после чтения многих книг на эту тему, у меня ощущение, что об этом никто толком не знает. И таким образом я попадаю в весьма интересную и яркую группу незнающих людей. И вот ведь да, у него очень распространенное имя. Я привел аналогию Александр, но все-таки вспомню одно восточное имя. Это имя Абдулла, которое чрезвычайно распространено среди современных арабских народов. Я не случайно привел именно это имя, потому что Абдулла по своему значению и по своей этимологии – это именно то же, что Авдий – служитель Бога. Кто-то скажет: ну что же, короткая книга, об авторе ничего не известно, и зачем она нам? Даже если бы эта книга пропала куда-то из Библии, никто бы и не заметил. Нет, друзья, вот с этим никак не соглашусь. Если бы эта книга выпала из Библии, если бы она как-то исчезла из Библии, а этого никогда не будет, поэтому я говорю со словом «если бы», тогда в таком случае мы с вами многое потеряли бы. Да, эта книга говорит прежде всего о прошлом, но она несет очень важное слово для нас в настоящем. И книга эта не холодная, как гранит памятника. Она горячая, даже раскаленная, как лава. Она касается нашей жизни сегодня. И пророк Авдий провозглашает предельно ясно и четко: так говорит Господь Бог об Эдоме. Но тогда еще вопрос. А что это за Эдом такой, о котором здесь идет речь? В 6 стихе мы находим ответ на этот вопрос. Мы уже читали 6 стих, но я все же прочту его еще раз. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Да, друзья, вот это и есть ключ к пониманию всей книги. И чтобы узнать про Эдом, надо узнать сначала про Исава. Кто же такой Исав? Потому что в книге Бытие, 36 глава, 1 стих, мы читаем очень интересную вещь. Вот родословие Исава, он же Эдом. Итак, у Исава еще одно имя, и это имя Эдом. И получается, что жители Эдома – это как раз потомки Исава, ну, так же, как израильтяне – потомки Иакова. И еще одно утверждение из книги Бытие. На сей раз из той же 36 главы, 8 и 9 стихи. «И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Эдом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир». Исав – это Эдом, отец Идумеев. И я полагаю, что когда Моисей это писал, Дух Божий не случайно побудил его подчеркнуть этот факт. Потому что мы ведь захотим разобраться, кто такой Эдом. Потомки Исава – это и есть Эдом, и Моисей об этом говорит. И вот перед нами истории Исава и Иакова. Они были братьями-близнецами, сыновьями Исаака и Ревеки. Но при этом они были очень разными, они были совершенно не похожи друг на друга. Скажу больше. Они были противоположностью друг другу. И тут будет полезно обратиться опять-таки к книге «Бытие», на сей раз к 25 главе, и прочитать оттуда несколько стихов, начиная с 22-го. «Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И давайте все-таки дальше прочитаем. «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою за пету Исава, и наречено ему имя Яков». Итак, эти два человека боролись друг с другом. Один из этих близнецов, Исав, был охотником, человеком поля и леса. Ну, а Яков был домашним мальчиком. Если хотите, маменьким сыночком. Очень они друг от друга отличались. При этом у Якова было духовное чутье, духовное видение. В духовных вопросах он понимал, что к чему. Ну, а у Исава ничего подобного не было. Он был человеком плотским. Он даже не заботился о своем первородстве. Исав был готов продать его за похлебку, даже при том, что он на самом деле не был так уж голоден. Да и еды в доме Исаака всегда ведь было вдоволь. Дело не в голоде Исава. Дело в том, что Исав настолько пренебрегал своим первородством, что был готов променять его на тарелку супа. Просто вот так захотелось в тот момент. Такое было у него желание плоти. И он готов был променять на это все свое духовное наследие. И понимаете, так и сегодня порой бывает в жизни некоторых христиан. И эта духовная истина актуальна для всех нас. Ведь у верующего человека есть две природы, и они борются друг с другом. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам. Обращаясь к верующим людям, он пишет: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Ну и дальше апостол Павел говорит о делах плоти и о плоде духа. И вот это две природы, которые есть у каждого верующего человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь смотрите, какой получается символизм. Исав символизирует плоть, Иаков же символизирует дух. Давайте прочтем Бытие, 25 глава, 30 стих и следующее. «И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Эдом. Кстати, Эдом и означало красный или рыжий. И вот здесь, на этом этапе, мы не видим в тексте указания на то, что он умирает от голода. Пока он только говорит о том, что он устал. 31 стих. «Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство». И теперь смотрите, какой ответ. Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Вот про «умираю» он сказал существенно позже. Сначала это было просто «я устал». Итак, Исав, называемый также Эдом, вот это слово как раз и переводится «красный» или про волосы, оно может переводиться как «рыжий». И еще слово «эдом» означает «обожженный солнцем», как ожог на коже. И ожоги могут происходить, когда кожа не может больше поглощать свет солнца. Вот так же и человек. Он не может поглощать Божий свет, и тогда получается ожог. Понимаете, небесный свет вас либо спасет, либо обожжет. И это всегда остается истиной. И вот история Исава, человека, противоположного Иакову, родоначальнику Израиля. Исав представляет собой плоть, и он стал Эдомом. Ну а Иаков представляет собой дух. Мы с вами видели Исава в первой книге Ветхого Завета. Ну а теперь давайте обратимся к заключительной книге Ветхого Завета, и мы увидим там весьма странные на первый взгляд слова. Это книга пророка Малахии, 1 глава, 2 и 3 стихи. «Я возлюбил вас, — говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни». Интересное заявление, не так ли? Бог говорит в последней книге Ветхого Завета: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». И это сразу ставит перед нами проблему. Как это? За что это Бог возненавидел Исава? На самом же деле проблема все-таки немножко в другом. Рассказывают о преподавателе богословия, к которому подошел студент и говорит: «Я вот никак не могу понять, за что это Бог вдруг возненавидел Исава?» И профессор богословия отвечал на это так: «Да, вы знаете, молодой человек, я в этом стихе тоже что-то не могу понять. Но я все же не могу понять, скорее, почему Бог возлюбил Иакова. За что его, в принципе, было любить?» Да, с Исавом все, в принципе, было понятно. А вот почему Бог возлюбил Иакова – это вопрос. Все эти наши рассуждения придают особый смысл книге пророка Авдия, потому что это единственное место в Божьем Слове, где перед нами объяснение того, почему Бог возненавидел Исава. И снова мы с вами перечитаем ключевой стих этой книги. Это 1 глава, 6 стих. «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Можно переводить и так. «Как обнажена сущность Исава». Ну, то есть речь может идти о материальных благах, о материальных богатствах. То есть Исав ограблен, его тайники обысканы. Это вполне закономерный, вполне нормальный перевод. Но можно переводить и иначе. Речь тогда идет не столько о богатствах Исава, сколько о его сущности. Но тогда получается, что перед нами, как под микроскопом, представлен весь Исав. И, рассматривая его, мы видим Эдом. Да, друзья, это Божий микроскоп. И мы с вами можем в него сегодня заглянуть. Смотрите, был один человек, Исав, и Бог произвел от него целый народ. Это народ Эдома. Таким образом, Бог как бы увеличил Исава в 250 тысяч раз. Ну, примерно столько было идумеев. Ну, а здесь, в книге пророка Авдия, есть один человек, Исав, но на него наведен огромный Божий микроскоп, который увеличивает его в 250 тысяч раз. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что фотография эта или картинка эта не расплывается. Бог вполне может увеличить без потери четкости. Авдий представляет нам увеличенное изображение Исава, которое через него открывает Бог. И делается это для того, чтобы стало понятно, где, в чем основная проблема в его жизни, в чем основная уязвимость Исава. И вот это, друзья мои, момент, который вы не найдете в книге «Бытие». Исав в книге «Бытие», вообще говоря, не самый красивый, не самый симпатичный. Но знаете, ведь и Иаков не самый симпатичный. Более того, когда Исав встречается с Иаковом, Исав действительно поступает по отношению к своему брату по-джентльменски. Он хорошо принимает своего брата Иакова. Иаков же оказывается хитрецом. И действительно, вопрос, который задавал студент, и на который преподаватель ответил, отчасти уйдя от этого вопроса, все-таки этот вопрос вполне закономерен. Да, за что, почему Бог возненавидел Исава? Общий ответ на этот вопрос звучит так. За его грех, потому что Бог ненавидит грех, и Бог хочет, чтобы мы пришли к спасению. Но тут-то написано конкретно, именно про Исава, именно про этого человека, Бог Исава возненавидел. И вот, когда мы с вами читаем книгу пророка Авдия, становится ясно, почему Бог Исава возненавидел. И знаете, то, что казалось лишь небольшим, практически невидимым покраснением у Исава, теперь представляется как серьезнейшая раковая опухоль. И вот тут важно понять следующее. В самом начале Бог сказал, что Исава он возненавидел. Но только здесь, когда Исав стал целым народом, когда Исав умножился, Бог открывает нам, за что именно. И в следующий раз мы с вами посмотрим в Божий микроскоп, который поставил для нас пророк Авдий. Я в заключении скажу об одном важном принципе интерпретации Священного Писания. И заключается этот принцип в том, что Писание толкует само себя. Мы с вами читали об Исаве и Иакове в книге «Бытие». И, в общем, Исав, конечно, воспринимается как духовно незрелый, как духовно нечуткий, но возненавидел это действительно слишком сильно. Так что вопрос остается. Мы с вами можем прочитать о том же у пророка Малахи, и мы с вами сегодня об этом читали. Мы с вами говорим о Божьем предизбрании, и мы с вами читали в нашем цикле «Послание к римлянам», и апостол Павел тоже отлично знал об избрании Иакова и о том, как Бог возненавидел Исава. И вопрос «почему?» все же остается. Так вот, по возможности, мы всегда пытаемся найти ответ на сложные вопросы в самом тексте, а не за его пределами. И если бы у нас не было этой короткой книги, книги пророка Авдия, то и ответа бы не было. А так Бог сохранил его специально для нас, чтобы мы знали, чтобы мы видели и, что, друзья мои, немаловажно, чтобы мы применяли этот ответ к себе. Смотрите, два племени, две группы людей. Одни потомки Иакова, другие потомки Исава. Отношения этих групп людей с Богом строились принципиально по-разному. Исав в книге «Бытие» воспринимается как прототип плоти. Да, люди плотские могут быть даже симпатичными, они могут даже совершать благородные поступки, но у них нет духовного чутья. Иаков же, да, он и ошибался, да, он и заблуждался, да, и хитрецом он был, и отрицать это нельзя. Но, читая про Иакова, мы все же видим в нем прототип духа или прототип хождения по духу. Человек, который ходит по духу, тоже может ошибаться. Но у него есть это духовное чутье, есть желание и готовность быть послушным Богу. Человек же, который живет, который ходит по плоти, будет подобен Исаву. И о том, что это значит – Как это проявляется, как это усугубляется и к чему это приводит, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.